Начнем сегодня беседу вот конкретно о псалмах. И начнем мы ее не с мессианских мест, как обычно, а начнем с некоторых псалмов. Я нахожу их в Псалтыре 3, которые совершенно особенные, уникальные. Это Псалом 1, Псалом 14 и Псалом 23. Очень маленькие, небольшие, 5-6 стихов, короткие, очень-очень понятные, даже по-церковнославянски. Даже если проговорить по-церковнославянски беглой скороговоркой, все равно они очень понятны, настолько там все просто. И вот эти псалмы, они буквально в этих 5-6 стихах, они передают основные правила, основные нормы для человека, нравственные нормы, духовно-нравственные нормы для человека, который желает наследовать Царство Небесное. Не развернутое повествование, не различные вот там образы, поэзия. Очень просто, очень буквально краткое, сокращенное нравственное правило для человека, который захотел попасть в Царство Небесное. Вот буквально почти, так скажем, по-протестантски, хотя ничего протестантского, упрощенного на самом деле там нет, как мы увидим. Вот если сегодня достанет время, мы в конце посмотрим, как это выглядит на примере 14-го псалма, а пока обратимся, как это вполне закономерно, естественно, к псалму номер 1, который, в принципе, любой человек, который хоть раз когда-нибудь в жизни своей открывал псалтырь, уж его-то он, конечно, прочитал. Тем более, что действительно он коротенький и несложный. И начинается он словами, которые, ну вот, в принципе, эти слова мы слышим, можем слышать каждый раз, когда присутствуем на всеночном воскресном, например, всеночном бдении, когда то поется такое песнопение, которое называется «Блажен муж» по первой строчке этого псалма. И вот «блажен» первая строчка звучит так: «блажен муж, иже не иди на совет нечестивых». Вот я по отношению к этому псалму буду пользоваться переведенными словами. Перевод сделан еще в XIX веке профессором Юнгеровым. И по общему свидетельству это считается таким самым оптимальным переводом, который, сохраняя поэтический строй псалтыри, при этом переводит переводит ее достаточно понятными словами. Вот с еврейского языка он переводил псалтырь. И вот более или менее понятный, в то же время сохраняется поэтический строй псалтыри самой. И вот «блажен муж, который на собрание нечестивых не ходит». Блажен муж. Но блажен муж относится, то есть блажен муж, понятно, блажен человек. Блажен, то есть можно ублажить, можно порадоваться за человека. То есть в контексте Священного Писания блаженным называется тот, кого ублажает Бог. То есть человек, который достигнет блаженства в царстве праведных. Вот человек блажен. Блажен который? Тот, который не ходит на собрание нечестивых. Тот, который не стоит на пути грешных. И тот, который не сидит в обществе губителей. Вот буквально первый стих этого псалма. Блажен человек, который на собрание нечестивых не ходил, на пути грешных не стоял и в обществе губителей не сидел. Вот блажен человек такой. То есть мы знаем заповеди, так называемые заповеди блаженства из Нагорной проповеди, где переписаны, перечислены основные качества, духовно-нравственные качества, которые обеспечивают, так скажем, грубо, утилитарно, блаженство человеку. Здесь в Ветхом Завете, так скажем, блаженство, качество этих всего три, но посмотрим, что они означают. Блажен человек, который не ходит на собрание, не ходил и не ходит на собрание нечестивых. Кто такие нечестивые? На языке Священного Писания нечестивые – это те, кто не чтут Бога. То есть не чтут Его жизнью, словом, делами, не прославляют Его. Те, которые не полагают Его в основу своей жизни. Те, которые не исполняют постоянно Его заповеди. Те, которые не соблюдают установленные Богом правила и нормы, в том числе богослужебные. Вот эти все люди называются нечестивые. Не та аберрация, которая сейчас обычно используется у нас в языке, когда мы нечестивым называем отъявленного грешника. Нечестивый на языке Священного Писания тот человек, который может быть и хороший, но не почитает субботы. Или, например, не пришел в праздник Пасхи, так как это должен был сделать, к собранию, церковное собрание, то есть к скинии не принес жертвы. Или нечестивым считается тот человек, который вот каким-то образом не отпустил, то есть, или, так скажем, в субботний год пошел и решил собрать урожай в своем винограднике. Он нечестивый. То есть тот человек, который всегда, всецело, всей полнотой доступный и вот ему, его душевно-духовная организация не упражняется постоянно во всех заповедях закона. Этот человек нечестивый. И вот блажен, ублажается человек, который не ходит в собрание таких людей. Но ведь если мы применим это, ну, хоть к той действительности, хоть, что более актуально, к нашей действительности, это как же жить? Это где же жить? Это в каких условиях должен, какие условия должен поставить себя человек, чтобы исполнить эту заповедь? Не ходить вот именно туда, где есть собрание нечестивых. Ни грешников, ни на дискотеку, ни в ночной клуб, а просто там, где люди не чтут Бога. Не чтут Бога всем своим существом. То есть не исполняют, так скажем, первую часть евангельской заповеди. Не возлюбили Бога всей крепостью своей, всем существом своим, всем сердцем своим. Вот, не возлюбили. Эти все люди считаются нечестивыми. Вот человек блажается только тот, который туда не ходит. Любой надменный, гордый, раздраженный, лукавый, нечестный человек – считается нечестивым. Так в какое место, в каком обществе должен поставить себя человек, чтобы исполнить всего лишь вот эту одну строчку, с которой начинается вот книга «Псалтырь». Фактически это говорит об уходе из мира. По крайней мере, таком духовном уходе из мира. То есть, когда человек, даже оставаясь в миру, никакими вот частью, никакой частью, никакими движениями своему духа к миру не соприкасается. Он действительно всецело умер для мира. Вот такой человек ублажается. Ни волей, ни движениями сердца, ни помыслами ума человек не входит в собрание нечестивых. Он не рассуждает и не размышляет о тех делах, и не вникает, и не касается сердцем и чувством тех дел, которые решают люди, не чтущие Бог. Это либо тот путь, который избрал Сергий Радонежский в уединении, либо путь, который избрал, например, Тихон Задонский, или любой другой, кого бы мы ни почитали из наших русских, возьмем святых, чьи жития нам более или менее известны, мы всегда увидим, что это люди, которые как раз, насколько это было в их силах, существом отстранялись как раз от того, чтобы жить, разделять именно участвовать в делах людей, которые не кладут Бога в основу всей своей жизни, всей своей творческой и всякой другой деятельности. Дальше ублажается человек, который не стоял на пути грешных. Ну, идти – это уже совсем плохо. Это уже идти по пути греха, об этом даже не говорится. Ублажается тот, кто даже не стоял. То есть тот, кто даже помыслом своим не предлагал себе путь грешных. Встать на пути грешных. То есть не пойти еще, только встать, примериться. А стоит мне этим путем идти или нет? Посмотреть вперед, что ждет меня за этим путем. Вот блажен человек, который даже не стоял на нем, который даже не предлагал себе искушение подобным, который сердцем своим даже не желал того, что желает грешный человек. И вот понятно, о какой высоте, какой глубине, о какой напряженности жизни говорит всего лишь вот этот один стих, первый стих первого псалма. И совершенно не случайно, хотя мне приходилось слышать некоторые усмешки по этому поводу, но совершенно не случайно в древнем Патерике есть такая история. Пришел однажды один новоначальный монах к старцу и спрашивает: «Научи меня, как мне жить по-монашески?» Вот старец открывает псалтырь и читает, собственно говоря, вот этот самый первый псалом, первый стих. «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых». И этот монах говорит: «Подожди, подожди, я вот это сначала исполню, а потом ты мне скажешь, что делать дальше». Через пять лет, то есть это монах, живший в египетской пустыне, и в египетской пустыне 20 века, а в египетской пустыне 5 или 6 века, которая вся была наполнена светильниками, действительно великими подвижниками христианской жизни, и вот ему потребовалось 5 лет, чтобы исполнить эту заповедь. Через 5 лет он пришел к старцу и сказал: «Теперь читай дальше». Вот насколько действительно даже при собранности нашей, даже уже уйдя в пустыню, даже уже посвятив жизни Христу, насколько трудно, насколько напряженно на самом деле и насколько многих усилий духовных требуется от человека, чтобы действительно исполнить вот эту простую строчку из книги «Псалтыри». Но поэтому и говорится дальше. «Но в законе Господнем воля Его, и закону Он будет поучаться день и ночь». То есть воля человека должна быть всецело погружена в закон. Вся воля не в том, как устроить свою жизнь, как исполнить чью-то другую волю, как достичь каких-то осуществления собственных желаний, амбиций, хороших или плохих, в данном случае не важно. Важно, что вот этому места вообще нет. Человек, который решился быть блаженным, человек, который решился не ходить в совет нечестивых, который решился не стоять на пути грешных, он может сделать это только одним путем, если воля его будет постоянно в законе Божьем. Ведь действительно, обрати внимание, на самом деле грех человеческий – это прежде всего грех воли. Если мы изучаем закон Божий, читаем Евангелие, Ветхий Завет, если мы, пребывая на богослужении, испытываем какие-то чувства, умиление, переживания за свои грехи, мы плачем, стенаем, но если мы ничего не делаем, если мы никак не выражаем вот волю свою не упражняем в исполнении того, что действительно должны делать, то мы понимаем, что ничего в нас не произойдет. Мы какими были, такими и останемся. От того, что мы сегодня что-то почувствовали, от того, что сердце нашего коснулось благодать умиления, и мы действительно растрогались, расплакались, оплакали свои грехи, и действительно по-настоящему глубоко исповедовались, и причастились, и почувствовали, как мир Божий коснулся нас. Если мы изучили все, что нужно изучить в законе Божьем, или прочитали все Евангелие, все знаем, но ничего, вот после этого, уйдя облагодатствованием после причастия, ничего не делаем. Если воля наша на самом деле другое делает, если воля наша в том, чтобы как-то обеспечить нашу карьеру, вот, обеспечить образование своих детей, обеспечить наше социальное существование, еще неважно куда, даже очень хорошие вещи, но если эта воля не погружена в исполнение заповедей Божьих, то мы снова вернемся к своим грехам, ничего не изменится. Вопрос христианской жизни – это вопрос воли. И вера потому и мертва без дел, что без воли она никак осуществиться не может. И поэтому Христос говорит, как некоторое очень важное такое качество, «В терпении вашем стяжите души ваши». Терпение как именно усилие воли, именно как волевое действие, даже не воля, которая переустраивает мир, а воля, которая во всем согласна и послушна тому, что хочет от нее Бог. То есть воля человека для того, чтобы действительно быть ему, достичь блаженства, она должна всегда вопрошать о том, что, Господи, ты от меня сейчас хочешь, и послушно делать то, что Бог от нее ждет, исполнять веренное Богом дело, послушание, терпение ли это, служение ли это. Но так или иначе, любой человек, волю свою устремляющий к Богу, он будет скорбен, он будет разделять крест Христов, он будет страдать, он будет терпеть, но именно это и является для человека на самом деле тем путем к блаженству, к тому блаженству, о котором человек мечтает, которое он жаждет. И вот когда человек исполнит это, когда в законе Господнем будет вся воля его, и закону он будет поучаться день и ночь, вот тогда он будет, как дерево, посаженное при источниках вод, которое плод свой будет давать свое время, и листья его не отпадет, и все, что он делает, будет благоуспешно. То есть, чтобы мы жили, и все дела наши были успешными, мы должны в первую очередь, это в основании, положить волю нашу, всегда соединять, сочетать с волей Божьей. Только тогда дела наши будут успешны. А мы хотим, чтобы дела наши были успешны, как у святых, а при этом волю нашу направляем на другие цели и в другом упражняем нашу волю, а не в терпении во имя заповедей Божьих. Но важно вот что. «И будет, как дерево, посаженное при источниках вод». То есть, и принесет свой плод. Дерево, приносящее плод. Плод Духа. Тот самый плод Духа, о котором в послании к Галатам сказано, вот, что плод Духа есть мир, радость, любовь, долготерпение, кротость, воздержание, вера. Вот эти плоды Духа. И любые другие дела, которые по воле Божьей дано этому человеку совершить. Строительство ли монастыря, вот какое-то преуспеяние в монашеской жизни, старчество, благодатное священство, воспитание детей, воспитание сирот, неважно, любое написание икон, пение в хоре. То есть тогда вот этот плод будет именно духовный, тогда он принесет, когда он будет устраняться от собрания нечестивых, не будет стоять на пути грешных, и день и ночь будет волю свою сверять с волей Божьей. Но даже если так человек построит свою жизнь и в таком труде будет пребывать, то и тогда, как сказано в Псалме, плод свой принесет во время свое. То есть и тогда не сразу, не через день, не через два, а только тогда, когда время приспеет, тогда человек принесет плод. То есть и тогда надо ждать. То есть никогда не бывает в духовной жизни так, что мы положили себе за правило, вот, что туда больше не ходим, и грехов больше не делаем, и то-то будем делать ради Бога, и на следующий день пожнем плоды Духа. Так не бывает. Но когда мы действительно с великой скорбью день, месяц, год, годы будем терпеливо нести и терпеть вот этот взятый нами труд ради Бога, чтобы волю свою постоянно упражнять в делании, в исполнении воли Божьей, вот пройдут многие-многие годы, и тогда, когда придет время, тогда мы принесем плод, если вытерпим, если терпеливы будем, если действительно не отступим от того вот порыва, от той решимости, от той ревности, с которой приступили служить Богу. И вот поэтому, как я уже сказал, Христос и указывает на терпение как чрезвычайно важное и ключевое условие спасения человека. А в книге Псалтыри есть тоже первая строчка Псалма 39-го. «Терпя, потерпе Господа, и внят ми, и услышал молитву мою». То есть я в терпении терпел то, что требовал от меня Господь, что ждал от меня Господь. И только когда я в терпении прибыл, Господь внял меня, Он услышал мои молитвы. И, разумеется, раз молитва была услышана, я получил и просимое, и, что главное, благодать Святого Духа. Именно на это указывает и Христос, давая ученикам образец для молитвы, как должно молиться и никогда не унывать. Бог может подать и эти же самые дары сразу. Но пока человек не смирился, пока он не претерпел, ему не будет пользы от этих даров. Только смирившийся человек может действительно вот, безопасно и во славу Господа принести плоды Духа и этими плодами духовными насытить тех, кто приходит чая утешение или благодатной помощи от Него. Вот такой псалом. Всего несколько строчек, буквально 6 стихов, но за ними открывается бездна духовной жизни. Великие тайники, тайники духовной жизни. И понятно, что те люди, которые в решимости своей уходили в пустыню и поучались в этих псалмах, находили, открывали эти тайники и понимали, что духовная жизнь – это нечто чрезвычайно тонкое, сложное, чрезвычайно важное, без чего жизнь человека немыслима. И поэтому и сейчас, припадая и к их свидетельствам, к их поучениям, и к самой псалтыри, мы должны именно понять, что есть духовная жизнь, чтобы действительно жить духовной жизнью. Только тот человек, который живет духовной жизнью, собственно говоря, и улучшает спасение и становится, собственно говоря, блаженным человеком. Я не успел рассмотреть 14-23 псалом, там ничего сложного нету, но посмотрите сами, рассмотрите, вчитайтесь в эти слова, хоть по-церковно-славянски, там ничего сложного нет, и увидите, что за простым набором достаточно, вот, казалось бы, легких нравственных правил раскрывается бездна духовной жизни, и начав исполнять хоть мало, мы постепенно будем все глубже и глубже погружаться в тайны вот, предстояния человека перед Богом. Все дальше и дальше распинать себе ветхого человека, все глубже и глубже прорастать в Иисуса Христа.